Компас. Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Компас», его ведущий Олег Обухов,
Татьяна Голованова
и Мария Меркулова. И по традиции напоминаем, что нас можно не только слушать, нас можно еще и смотреть. Прямые трансляции у нас есть в Перископе, у нас есть на нашем канале в YouTube и еще также
в наших соцсетях.
Да, в наших соцсетях.
ВКонтакте и Facebook.
Присоединяйтесь.
Президент уходит. Да здравствует президент. Причем буквально желаем доброго здоровья уже бывшему президенту Алжира Абдель-Азизу Бутефлике. Ему 82 года, он правил страной 20 лет, давно и тяжело болеет, и теперь уходит в отставку.
Ну, уходит он добровольно, принудительно. Хотел пойти на пятый срок, но народ был против. После долгих месяцев протестов он попросил у народа прощения и, похоже, оставляет не только свой пост, но и свою страну. По крайней мере, по данным СМИ, он собирает чемоданы, чтобы отправиться на курорты Швейцарии или Катара.
Ну и справедливости ради мы, конечно, скажем, что против его пятого выдвижения была в основном молодежь. Именно она формировала большую часть вот этого протестного движения, и именно их сердца больше других требовали перемен, судя по всему. Но Бутефлика ушел, а протесты-то остались. Теперь демонстранты требуют отстранить от власти и всех союзников Бутефлики.
Главу Совета Безопасности страны уже сместили, и сложно в таких условиях говорить о преемственности власти, которую обещал обеспечить Бутефлика. Ну, всякое возможно, с чем Бутефлика оставил страну и что ее ждет дальше, будем обсуждать это с нашим гостем в студии радиошоу «Компас», ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Васильевич. Здравствуйте. Борис Васильевич, ну, у нас есть такая рубрика, называется она «Вопрос в лоб». И сегодня мы хотим у вас спросить, а столицу Алжира переименуют в Абдель-Азиз?
Нет, навряд ли. Я думаю, что столица останется с тем же названием.
Алжиром она все-таки останется. То есть, ну, это говорит о том, что народ, ну, если уж отталкиваться от переименования или не переименования, то не в таком уж и почете Бутефлика. Хотя ведь он много сделал за 20 лет для страны.
Да, здесь прежде всего надо говорить, что действительно Бутефлика – это харизматическая фигура, был харизматической фигурой, но и, на мой взгляд, и остается для многих харизматической фигурой, поскольку 20 лет его правления – это трудные годы для Алжира. Я напомню, что он был избран на первый мандат в 99 году в качестве лидера, который закончил гражданскую войну в Алжире, которая продолжалась 10 лет. Это противостояние против радикального исламизма. И Бутефлика вот в тот момент сумел закончить этот конфликт, долгий, кровавый, причем закончить достаточно успешно и, я бы так сказал, талантливо, поскольку он сумел, он и его руководство сумели расколоть исламистское движение в Алжире, радикальное, и заключить соглашение с одной его частью, Исламской армией спасения, которая затем вместе с Алжирской армией воевала с другой, более радикальной частью исламистов, и таким образом была одержана победа. Затем эта вот часть, которая была союзницей уже армии алжирской, была распущена, и Бутефлика инициировал законы об амнистии для всех боевиков, которые сложили оружие, и для тех, у кого, как было сказано, руки не были запятнаны кровью. Это привело к завершению конфликта, к интеграции, да, части боевиков и тех, кто был на стороне исламистов, в алжирское общество. И затем Бутефлика сделал многое для того, чтобы Алжир вновь восстановил свое место в Северной Африке и в арабо-мусульманском мире как региональный центр силы. Алжир сейчас это региональный центр силы, безусловно. Но есть проблемы, безусловно, есть проблемы, как, собственно говоря, в любой стране, не только арабской. Проблемы социально-экономического плана – это безработица большая среди населения Алжира. Я напомню, что население Алжира, более 50% населения Алжира – это молодые люди моложе 30 лет.
И среди них как раз самый высокий уровень безработицы.
Борис Васильевич, ну, может быть, все-таки не совсем справедливо вот так смещать президента республики по желанию, скажем так, молодежи. Все-таки, как вы отметили, у него много заслуг перед Алжиром.
Молодежь может их просто не помнить или не придавать им такого значения.
Надо сказать, что молодежь помнит. Вот когда я бывал в Алжире, работал там. Естественно, мы имели контакты со всеми слоями общества, и молодые люди вот мне с гордостью рассказывали о борьбе национально-освободительной Алжира, о потерях. 1 миллион алжирцев были потери в результате этой национально-освободительной борьбы. Показывали места захоронений, которые очень, так скажем, почитаются и сохраняются в достойном состоянии. Так что молодежь, да, она помнит об этом. Ну, может быть, не вся, конечно. Но здесь я бы не сказал, что это вот отстранение такое вот насильственное Бутефлики.
Ведь... Да, но народ был против его пятого срока, и мы все помним многочисленные акции протеста, и они были достаточно продолжительными.
Совершенно верно. Но это адекватная реакция населения Алжира, поскольку Бутефлике 82 года, он серьезно болен, он передвигается в инвалидной коляске, и после этого идти на пятый срок, это нужно иметь большое мужество. И здесь это не только решение вот этой молодежной части общества алжирского, это решение и окружения Бутефлики. Части окружения Бутефлики, это совершенно очевидно, поскольку Бутефлика не правил едино, так скажем, только как он один, единовластный лидер. Это его окружение, те, кто его поддерживал, это и армия, поскольку армия, хотя она и сократила свое влияние и в политической, и в экономической жизни Алжира, но это влияние остается. И армия была на стороне Бутефлики, но до вот этих вот протестов, когда протесты приобрели такой вот широкий размах, армия попросила устами начальника генштаба, попросила Бутефлику уйти в отставку. Что он и сделал.
А почему же, Борис Васильевич, нужно было все-таки дожидаться того, чтобы начались широкие и масштабные протесты?
Бутефлика вообще мог предположить о том, что действительно такие протесты начнутся, о том, что пора бы, наверное, уже кого-то молодого на пост пригласить?
Совершенно верно. Совершенно верно. Но мы рассуждаем с вами с позиции логики. И, так скажем, политической логики. Но не всегда эта политическая логика, она реализуется. Если мы вспомним, я вот приведу пример из нашей истории Советского Союза недавней, когда Сталин на 19-м съезде предложил своим коллегам найти другого, более молодого лидера, все отказались и сказали, как так, отец родной, не можем мы без тебя. И примерно такая ситуация возникает всегда, когда лидер правит достаточно долго, и он стал уже харизматической личностью.
А вот сейчас вся команда Бутефлики сменится, как того требует народ. Почему продолжаются акции протеста? Почему люди выходят и хотят отставки всех подряд абсолютно? Там что, в правительстве не осталось людей, у которых хороший рейтинг доверия среди населения?
Здесь, опять же, вот мы подходим с точки зрения логики и, так скажем, ситуации в западном мире. Ведь Восток и Алжир, и арабские страны, это страны с таким менталитетом, я бы сказал, более взрывным, более мобильным. Когда начинаются протесты, особенно среди молодежи, их сложно остановить.
Но, такая вечерняя тусовка.
Ну, не совсем так, это один из факторов. Но действительно существуют проблемы, притом серьезные проблемы социально-экономические в Алжире. Это прежде всего безработица, затем нехватка жилья. Это тоже проблема для Алжира. Вот и мы наблюдали все это, проживая и работая в Алжире. Это и действия радикальных исламистов, которые продолжаются в Алжире. Это и то, что уровень жизни недостаточно высокий по сравнению с теми ресурсами, которыми обладает Алжир.
Конечно, это нефть, газ, столько всего.
Это расслоение общества, когда одна часть общества богатеет, другая часть общества, значительная часть общества, увы, проживает на такой вот небольшой зарплате. Это проблемы, и они выплескиваются на улице. Это совершенно очевидно.
То есть, получается, нынешняя власть Алжира, которая пока еще существует, в некотором образе просчиталась, да, если говорить о том, насколько сейчас беден народ в основном, на том, как управляется экономика.
Здесь, да, действительно, здесь был, наверное, часть, это просчет. Но я напомню, что алжирские власти... Во-первых, по инициативе Бутефлики должна была измениться Конституция, что и будет сделано наверняка. Был создан комитет по изменению Конституции, большая свобода слова, большая демократизация алжирского общества. Это все было. Были построены новые города, или были проекты постройки новых городов, что, с тем, чтобы решить в том числе и проблему нехватки жилья. Притом города достаточно современные. Были реализованы планы по созданию более миллиона единиц жилья. Но этого не хватало. Это действительно
то есть
так.
Нужно было строить больше или не смогли построить то, что хотели? И, может быть, подкосила как раз вот та ситуация на нефтяном рынке, когда цены на нефть очень резко упали?
Это тоже фактор, который способствовал вот созданию такой ситуации. Но все-таки это проблемы, которые касаются всех стран арабо-мусульманского мира. Я повторю, и не только арабо-мусульманского мира. И решить эти проблемы вот так вот в одночасье, конечно, очень сложно. Здесь нужно обладать очень большим, так скажем, опытом в проведении экономической политики.
И это все равно не будет в одночасье.
И нужно иметь политическую волю. А ведь всегда присутствуют во власти те люди, которые хотят, чтобы большие потоки финансовые шли в их карманы, а не на пользу всего общества.
Ага, Татьяна, здесь нет признаков никаких цветных революций.
Я не думаю, что Алжир повторит опыт Туниса и Египта, арабская весна.
Они устояли тогда,
Алжир устоял тогда. И сейчас, мне кажется, все-таки вот этого повторения арабской весны в ее радикальной форме не будет. Поскольку я напомню, что Алжир действительно переживал свою алжирскую весну еще в 90-е годы, когда 10 лет противостояния с радикальным исламизмом, которое унесло более 250 тысяч жизней, разрушение инфраструктуры, эмиграции большого количества алжирцев. И повторение вот этой ситуации навряд ли хочет даже молодежная часть алжирского общества. И еще один фактор – это то, что армия, если мы вспомним ситуацию в Тунисе и в Египте, в Тунисе армия отказалась стрелять демонстрантов и тем самым решила судьбу президента Бен Али. Он улетел в Саудовскую Аравию. А в Египте армия осталась нейтральной, что привело также к уходу Мубарака. В Алжире армия во многом является гарантом стабильности в стране, так же, как и в Египте сейчас. И в Алжире она в большей степени, армия, привыкла брать на себя вот эту ответственность за судьбу страны. И поэтому я не думаю, что вот Алжир повторит судьбу Туниса и Египта при Бен Али и при Мубараке.
То есть армия не позволит допустить раздела, раздербанивания страны, скажем так, европейцами, американцами?
Да.
Потому что есть чем поживиться.
Да, но здесь вот я все-таки не думаю, что американцы и европейцы пытаются как-то дестабилизировать ситуацию в Алжире, поскольку Алжир в последние годы был союзником Запада и в борьбе против радикального исламизма, и были очень, так скажем, широкие и плодотворные контакты в экономической области, так что это не ситуация, например, с Ливией и с Сирией.
Вот как раз по поводу безопасности, Борис Васильевич, вот если посмотреть на карту мира, да, то Алжир, он граничит с Ливией, которая сейчас, раздербанена, да, и там непонятно, у кого на самом деле в руках власть, и что будет дальше со страной, и, собственно, Сирия-то тоже, если так, конечно, присмотреться, она далековато, но тем не менее, нет ли угрозы возникновения каких-нибудь террористических группировок, либо вот как раз именно террористической угрозы для Алжира сейчас, пока будет передаваться власть, когда будут одни силы противостоять другим силам?
Здесь надо сразу сказать, что существуют уже давно вот эти террористические исламистские группировки в Алжире, и они существуют еще со времен гражданской войны 90-х годов. Они переименовывались, в них вливались, естественно, молодые силы, и они существуют. И надо сказать, что после крушения режима Каддафи в Ливии эта активность исламистская, террористическая в Алжире возросла. Это понятно. Не только в Алжире, а во всех странах-соседях с Ливией. Поскольку Ливия превратилась после того, как Запад инициировал свержение Каддафи и фактически привел к распаду Ливии, Ливия превратилась в такой вот очаг радикального исламизма, куда стекались исламисты со всего арабо-мусульманского и не только мира, и отряды ИГИЛ туда проникали, и эти отряды проникали и в Алжир, и вливались в эти алжирские радикальные исламистские группировки.
Но вот сейчас они не воспользуются таким шансом?
Они пытались уже воспользоваться этим, но этого не произошло. То есть армия держит руку на пульсе, и я не думаю, что даже вот в связи с такой вот ситуацией, так скажем, несколько без, я бы не сказал, что это безвластие, но в сложной ситуации, конечно, они попытаются воспользоваться этим, но я не думаю, что это им удастся, поскольку армия, я повторяю, это мощная, я бы так сказал, сила в Алжире, которая стабилизирует ситуацию. И исламистские группировки вооруженные, они действуют только в труднодоступных районах Алжира. Но я повторю, Алжир — это горная страна во многом, и действовать там для исламистских террористов достаточно проще, допустим, чем в других странах. Но в любом случае армия держит руку на пульсе.
Mm-hmm. Борис Васильевич, и по поводу... Наверное, вопрос один из тех, который всегда приходит в голову, когда один правитель какого-то государства уходит в отставку,
когда
кто следующий?
Когда мастодонт уходит в отставку.
Тем более мастодонт, да, вот такой. Вот кто следующий, кто может занять этот пост так, чтобы угодило людям и элитам?
Значит, если не Бутефлика, то кто?
Да, то кто?
Да, это очень важный вопрос. Но здесь надо сказать, что вот такая ситуация политическая в Алжире, она представляет собой то, что власть и властные структуры, это прежде всего две партии, это Фронт национального освобождения и Национально-демократическое объединение, это коалиция президентская называлась, она держит власть и сейчас, и армия ее поддерживает. Но есть и другие партии, оппозиционные партии, это прежде всего их ряд этих партий. Есть исламистская оппозиционная партия, правда, она так не называется официально, и представленные в алжирском парламенте партии, исповедующие исламские ценности, они так и называются, исповедующими исламские ценности, но никак не исламистскими. И они не выступали и не выступают за создание исламского государства в Алжире. Они были такой вот парламентской оппозицией, но не радикальной оппозицией. То есть они в русле курса Бутефлики шли, ну, какие-то были требования, но это не была радикальная оппозиция. И ее нет, радикальной оппозиции, как легальной. Если говорить о нелегальной оппозиции, то есть ряд вот этих исламистских группировок, но они разрознены, между собой они ведут зачастую борьбу, и они не представляют даже вооруженные группировки вот той силы, которая могла бы совершить какой-то переворот, прийти к власти.
Этого но их невозможно. Люди бы не приняли, я полагаю.
Да, это невозможно. Их не поддерживают и не поддержали бы. Есть вот эта вот партия, движение «Общество за мир». Это партия, так скажем, де-факто исламистская, или де-юре исламистская, де-факто.
И у нее большая поддержка?
Это вот такая вот тоже оппозиция парламентская. Я бы не сказал, что у нее большая поддержка, поскольку вот на последних выборах они не прибавили нисколько. Но вот эта оппозиция, которая сейчас критикует власть и заявляет, что власть, вот эти вот силы, которые стояли вокруг Бутефлики, это люди достаточно возраста, сравнимого с возрастом Бутефлики, они должны уйти. Но за этой партией движение «Общество за мир» нет большой поддержки. Так же, как есть другие оппозиционные партии, их целый ряд. Есть партия трудящихся, которая отражает интересы левых движений в Алжире. Она тоже достаточно известна, но, опять же, не является такой вот силой, которая объединяет большую часть общества. Есть другие партии, вот партия, во главе которой стоит достаточно молодой политик, это Абдул-Азиз Белаид, он 63-го года рождения, он недавно, ну, относительно недавно, в 2012 году создал свою партию «Фронт Мустакбаль», то есть «Фронт будущего». Он участвовал в президентских выборах и занял второе место после Бутефлики.
Вот так вот.
Да, и за ним шла молодежь. Но вот пока о нем, так скажем, не слышно его каких-то вот выступлений, но это представитель все той же когорты славной Бутефлики, только более молодой. Вот но он исповедует такие же идеологические принципы и тот же, так скажем, путь Алжира, ну, который, собственно, путь Алжира, который воспринимала достаточно большая часть населения. Это общие лозунги демократия, построение общества с достаточно высоким достатком.
Ну да, ну да.
Это независимость, это борьба с радикальным исламизмом.
Уровень жизни высокий. Да. Ну, в общем, стандартные
вот
такие
стандартные
вещи.
Стандартные лозунги и требования.
Вот смотрите, Борис Васильевич, одна из причин, которая вывела людей на улицы Алжира, это высокий уровень коррупции в кругах, связанных с Бутефликой, да, и в его окружении оказалось очень много коррупционеров, силовики многих там накрывали. Вот чем закончится вот эта антикоррупционная кампания? Продолжится ли она с уходом Бутефлики? И не грозит ли ему самому арест? Учитывая, что по многим данным он собирается вообще уезжать из страны, причем довольно-таки скоро, уже в этом месяце.
Но если говорить об отъезде Бутефлики, то во многом он связан с состоянием его здоровья. Он же лечился в Швейцарии и намерен продолжать это лечение, на чем настаивали, кстати, швейцарские врачи, даже они, так сказать, предостерегали его от отъезда из клиники. Это в основном связано с состоянием здоровья. Что касается коррупции, я напомню, что Бутефлика начал кампанию «Чистые руки». И вот эта вот антикоррупционная борьба началась по его инициативе.
Какое наказание в Алжире за коррупцию, интересно, Борис Васильевич?
Достаточно суровое наказание. В Алжире существует и 15 лет, и 20 лет, и пожизненное заключение.
Ну, без казней. И членовредительства.
Там вот такая дискуссия была по поводу казни, потому что казнь была предусмотрена для исламистов, радикальных исламистов, притом во время гражданской войны это применялось достаточно жестко, то есть если...
Но это были законы военного времени.
Ну, в какой-то степени да, когда захватывали террориста, его пособника на, так скажем, месте преступления, то в течение 24 часов должно было быть предъявлено обвинение, суд и проведение в исполнении.
Вот так вот. Но за коррупцию не предусмотрено.
За коррупцию, да, пока такого нет. Но борьба продолжалась достаточно, так скажем, длительная. Но коррупция, да, это, в общем-то, проблема. Хотя я бы не сказал, что Алжир является наиболее, так скажем, страной, где наиболее процветает коррупция. К сожалению, коррупция... Это бич и всех арабских
стран. Бич капитализма, я бы даже сказала.
И не только арабских стран, если мы возьмем нашу ситуацию.
Это будет что-нибудь похожее, действительно. Во всех странах...
Во всех странах это есть.
С рыночной экономикой.
Просто в разных масштабах и по разным порой причинам. Ну, то есть пока не вырисовывается какой-то конкретной фигуры или какой-то конкретной партии, которая поведет своего вот ставленника прямо-таки к власти.
Такого яркого, харизматичного
лидера. Сколько, кстати, времени до выборов у них остается, получается?
Да, ну вот исполняющий обязанности президента сейчас, это спикер парламента... Это Абделькадр Салах. Ему, кстати, 77 лет. Он должен оставаться в течение 3 месяца в качестве ИО президента. И затем должны быть объявлены последующие шаги. То есть, когда будут последующие выборы президента, каким образом это будет идти. Я напомню, что ведь Бутефлика и его окружение выдвинули план переходного периода. Там и национальное ассамбление должна собраться для того, чтобы выработать и новую конституцию, и выработать вот этот порядок перехода власти. Но сейчас, когда ушел Бутефлика, возможно, это будет и меняться. Но в любом случае, это не более 3 месяца, я думаю. То есть в этот период
сроки
должны быть
выработаны
какие-то
планы. То есть через 3 месяца мы уже увидим демократические выборы в Алжире.
Ну, будем надеяться, да.
Ну, на самом деле, такой период, интересная весна получается. А многие люди, которые стояли у власти там 20 лет, десятилетиями, да, начинают уходить со своих постов. Вот это такой общемировой тренд или это вот отдельно взятые истории, как вы думаете?
Ну, в общем-то, я бы сказал, да, это вот смена поколений лидеров. Но, с другой стороны, если мы посмотрим даже на Соединенные Штаты, ведь Трамп, он тоже не мальчик, да?
Далеко.
Да и, так скажем, и германский лидер, и, допустим, вот если мы опять вернемся к арабскому миру, то президент Туниса, ему за 93 года. Это старейший президент, действующий, и он действует до сих пор. Ну, я не говорю уже, и у нас, в общем-то, тоже это предвидится.
Но у нас пока относительно молодой президент, да. Особенно если сравнивать с Трампом,
да,
или
да,
с другим президентом.
Но, безусловно, время берет свое, и, конечно, лидеры, которые правят 20-30 лет, они, естественно, уходят.
Но я опять же сошлюсь... молодым везде у нас дорога.
Да, сошлюсь на опыт Соединенных Штатов.
Это далеко не показатель. Спасибо большое, Борис Васильевич. Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН, доктор исторических наук, был в эфире радио-шоу «Компас». Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо.
«Компас». Ваш спутник в мире новостей.